Говорит радио «Свобода». Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде.
Решение об изменении меры пресечения на подписку о невыезде для Павла Устинова аплодисментами встретили слушатели процесса в зале трансляции.
Закончится ли прямым конфликтом противостояние США и Ирана?
Для Ирана чрезвычайно важно, чтобы с ним разговаривали на равных.
В Евросоюзе скоро впервые появится свой генеральный прокурор.
Евросоюз – это огромная машина, на самом деле, по перераспределению средств.
Здравствуйте. Об этих и других событиях и темах пятницы 20 сентября в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». С вами в ближайшие полчаса буду я, Александр Гостев. Мосгорсуд 20 сентября отпустил под подписку о невыезде Павла Устинова. С ходатайством об изменении меры пресечения накануне выступила прокуратура по просьбе адвоката актера. Ведомство не оспаривает вину Устинова, но считает несправедливым наказание из-за чрезмерной суровости. Напомню, что 16 сентября суд в Москве приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии. При этом суд отказался приобщать к делу видеозапись, на которой видно, что Устинов никакую силу во время своего задержания не применял. Этот приговор вызвал возмущение его коллег-актеров. Затем появились открытые письма в его поддержку и от представителей других профессий. Десятки политиков, деятелей культуры, шоу-бизнеса и общественных деятелей, священников, учителей и представителей самых разных профессий высказывались в поддержку актера, осуждая действия властей. Сегодня в Мосгорсуде за развитием событий наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин. Я перед началом этой программы, в 18 часов по московскому времени, Устинов еще не вышел из СИЗО, расспросил Ивана о том, как все происходило днем. Сколько времени сегодня понадобилось Мосгорсуду, чтобы принять решение?
Судья находился в совещательной комнате меньше получаса, все само заседание длилось меньше часа. Этим в том числе поразило многих адвокатов скорость принятия такого решения, солидарность прокурора и адвокатов, которые были едины в своем мнении. Любопытно было заметить, что доводы со стороны представительницы генпрокуратуры, которая заявила о том, что в связи с характеристикой личности, в связи с тем, что содержание под стражей нецелесообразно, с тем, что у уже осужденного Устинова есть жилье в Московской области, что он не попытается скрыться от следствия, что он не попытается помешать правосудию. В связи с этим считают обвинение нецелесообразным продолжать удерживать Устинова под домашним арестом. Адвокатам просто было нечего добавить к этому выступлению представителя обвинения, просто потому что именно все эти же аргументы они предъявляли в начале августа при первоначальном рассмотрении меры пресечения для Устинова. Именно на это они ссылались, заявляя о том, что нет никакого смысла удерживать Устинова, назначать ему меру пресечения в виде лишения свободы, и настаивали хотя бы на домашнем аресте.
А сколько людей пришло сегодня в Мосгорсуд, чтобы наблюдать за происходящим, и какова была их первая реакция, когда решение стало известно?
В суд пришло несколько десятков человек. Это помимо родственников, постоянных сочувствующих и активистов, поддерживающих дело 212 и его фигурантов, так называемое «Московское дело», пришли актеры, участники одиночных пикетов, серии одиночных пикетов. Позавчера, в среду, они вышли с плакатами к администрации президента в центре Москвы, требуя освобождения Павла Устинова. И постепенно эта акция солидарности, такой цеховой солидарности, переросла в акцию в поддержку всех участников так называемого «Московского дела», поскольку мелькали плакаты с именами других участников, в том числе уже осужденных участников, вроде Данилы Беглеца и Ивана Подкопаева, это к примеру. В суд на само заседание удалось попасть небольшому количеству людей. На самом заседании оказались только лишь родственники Устинова, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и несколько журналистов. Всем остальным пришлось отправиться в зал для видеотрансляции. После оглашения решения судьи, те, кто присутствовал в зале трансляции, встретили это аплодисментами.
Реакция родственников Павла Устинова была ожидаемой?
Комментируя ситуацию журналистам, с ними общались сестра Павла Устинова Юлия и мама Павла Устинова Татьяна. Они сказали, что чувствовали, что сегодняшнее заседание пройдет именно в таком ключе, закончится именно с таким решением судьи. Говорили, что и сам Павел словно бы ощущал, что все-таки общественный резонанс он приведет и привел к тому, что генпрокуратура потребовала пересмотра меры пресечения для подсудимого. И мама, и сестра Павла поблагодарили всех, кто принимал участие в компании в поддержку Павла Устинова, и заявили о том, что прямо из здания суда они направятся в СИЗО номер 4 «Медведь» и будут ждать освобождения Павла Устинова там. По их мнению, именно резонанс этого дела, то, как остро и как масштабно отреагировали на него в том числе коллеги по цеху, другие актеры, режиссеры, театральные деятели, деятели киноискусств, то, насколько медийным стала эта история, только это позволило сдвинуть это дело и добиться того, чтобы ходатайство о изменении меры пресечения было рассмотрено даже не со стороны адвокатов Павла Устинова, а ходатайство это подавала все-таки Генпрокуратура.
Напомню, что за тем, как Мосгорсуд изменял меру пресечения Павлу Устинову, наблюдал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Иван Вородин. Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Новый этап противостояния США и Саудовской Аравии, с одной стороны, и Ирана, на уходящей неделе превратился в обмен самыми грозными заявлениями. Однако настоящего конфликта, которого многие опасались, пока не случилось. Вашингтон вот-вот введет новые санкции против Тегерана, признанного им виновным в организации нападения с помощью ракет и дронов на нефтеперерабатывающие заводы концерна «Сауди Арамко» в Саудовской Аравии 14 сентября. Иран в ответ заявляет, что США проводят политику экономического терроризма, целью которого стали простые иранские граждане, и угрожает Соединенным Штатам адекватными ответными мерами. О сложившейся ситуации в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог-востоковед и знаток Ирана и региона Персидского залива, внештатный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Николай Кажанов. Саудовская Аравия и ее союзники, и, конечно, Соединенные Штаты, заявили, что за атаками на саудовские нефтяные объекты стоит Иран. Власти в Тегеране сами косвенно признают свою ответственность, утверждая, что налет организовали йеменские хуситы, которые вынуждены так защищаться от агрессии, возглавляемой Эр-Риядом коалицией. Но есть последние данные, что и ракеты, и дроны были запущены то ли из Ирака, то ли из Сирии, совсем с другой стороны, с севера.
Любые приводимые доказательства, обвинения или даже принятие обвинений со стороны Ирана пока еще не подтверждены стопроцентными доказательствами. Естественно, логика говорит о том, что, скорее всего, атака была совершена не только с использованием дронов, и, скорее всего, не столько с использованием дронов. Точность для хуситов вдруг неожиданно оказалась достаточно высокой. Мягко говоря, учитывая те повреждения, которые были нанесены перерабатывающему заводу в Абкайке, показывает, что люди, которые готовили этот удар, точно знали, куда бить, и, судя по всему, били по целенаправленным именно по дорогостоящему оборудованию, тому оборудованию, которое сразу восстановить не получится. Но, с другой стороны, говорить о том, что за этим всем вот стопроцентно стоит Иран, ну, пока еще преждевременно, хотя, конечно, с учетом развития ситуации как в Персидском заливе, так и в, назовем так, ирано-американских отношениях, вероятность того, что Иран, если не координировал, то, по крайней мере, помог хуситам это сделать, ну, с моей точки зрения, она достаточно высокая.
Сразу начинаются тогда конспирологические версии. Если не Тегеран и не хуситы, то кто?
В конспирологию очень не хочется вдаваться, а выгодно здесь много кому. То есть, с одной стороны, если мы возвращаемся к Ирану, он явно хочет показать, что давление на него, оно чревато и весьма опасно. Более того, с учетом того, что как в Иране, так и в Вашингтоне существует понимание, что рано или поздно договариваться-то все-таки придется. Иран хочет договариваться, имея определенные карты в рукаве. Отсюда и захваты нефтеналивных танкеров, отсюда и неизвестно кем осуществленные атаки на нефтеналивные и нефтеперерабатывающие структуры в регионе, неожиданная активизация хуситов, которая почему-то совпала с очередным провалом Вашингтона и Тегерана договориться. Но, с другой стороны, если мы вот повернем монету другой стороной к нам, мы увидим, что та же саудовская монархия, она чрезвычайно озабочена, во-первых, возникшим расколом в стане ее союзников, если вот говорить о том же Йемене. Объединенные Арабские Эмираты сейчас явно играют не на стороне Саудовской Аравии, более того, они постепенно, неофициально налаживают отношения с тем же Ираном. Есть опасения у саудитов, что с Ираном договорятся без принятия во внимание их интересов американцы. То есть такое событие, конечно, оно будет использовано той же саудовской монархией, чтобы сплотить вокруг себя всех тех, кто боится Ирана как в регионе, так и за его пределами. Другое дело, что обвинять саудовцев в том, что они сами подорвали свои объекты, ну, было бы неразумно, с учетом того, какой объем потерь был нанесен и какие риски в связи с этим возникли.
США и Саудовская Аравия собираются представить доказательства вины Ирана в этой атаке на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе. Если эти доказательства уже есть, и если они неопровержимы, зачем так тянуть?
Здесь важно изменить образ Ирана как жертвы американских санкций в глазах международного сообщества. Вместо той страны, которая в той или иной степени сочувствует за пределами Соединенных Штатов, за пределами определенных стран того же ближневосточного региона, превратить или доказать, что эта страна на самом деле способна быть, ну, таким региональным проблемным игроком, дестабилизирующим ситуацию. И лучшего мероприятия, чем Генассамблея ООН, ну, пожалуй, для этого не подобрать. Второй момент чуть более сложный. Здесь не стоит забывать, что незадолго до всех этих происшествий США и Иран, особенно после саммита Большой Семерки, неформально посылали сигналы миру о том, что есть вероятность проведения определенных встреч и консультаций, в том числе как раз и на полях будущей Генассамблеи, для того, чтобы, ну, по крайней мере, как-то разрядить напряженность в двусторонних отношениях. И здесь противники вот подобной разрядки используют эту ситуацию, ну, чтобы не допустить, в принципе, каких-либо контактов между двумя странами. К моменту выбрал как раз очень удобно для того, чтобы именно нарастить давление, определенную истерию в отношении Ирана.
Есть такое мнение, что на самом деле все это его очень тонкая игра, что Иран перед угрозой лобового столкновения с Вашингтоном сейчас хотел бы втянуть Америку в такой очень долгий, вязкий, проблемный военный конфликт со своими союзниками, в Йемене будь то, или в Ираке, ну то, что называется иранские прокси, чтобы от себя самого отвлечь внимание, обезопасить лично себя напрямую.
Все это, в принципе, укладывается в то, о чем я говорил, то есть задействование всех имеющихся возможностей, чтобы продемонстрировать необходимость более гибкой политики со стороны Вашингтона по отношению к Тегерану. В условиях того, что прямое столкновение явно нежелательно, причем нежелательно, я думаю, как для американцев, так и для иранцев, здесь речь идет о задействовании как раз прокси-сил, задействование асимметричных ответов. А другое дело то, что степень загнанности Ирана надо оценивать по состоянию его экономики. А экономика его находится, мягко говоря, в очень тяжелой ситуации. Так или иначе, определенное давление психологическое на те же власти Ирана она оказывает. Понимание, что с американцами надо договариваться, оно существует. Вопрос в том, что для Ирана чрезвычайно важно, чтобы с ним разговаривали на равных, и чтобы ни в коем случае он не воспринимался как страна просящая или страна сломленная. А для этого как раз он и демонстрирует свои возможности проведения весьма агрессивной и надо отдать должное эффективной политике в регионе.
А скачки нефтяных цен на мировом рынке, вызванные случившимся, сейчас как-то выгодны Ирану или наоборот?
Следовать вот этим заявлениям о том, что таким образом там Иран или какие-либо иные страны пытаются поднять цены на нефть, наверное, не стоит. Потому что, во-первых, скачки эти будут достаточно краткосрочными. Накопленные нефтяные резервы, сроки починки тех объектов инфраструктуры нефтеперерабатывающей Саудовской Аравии, но они говорят, что, ну, по крайней мере, в ближайшие там недели две ситуация на рынке вернется, да, она уже сейчас возвращается, по сути дела, в рамки существующей. Здесь последствия могут быть несколько иного характера, скорее всего, даже менее выгодные для того же Ирана в будущем. То есть при сохранении вот всей этой напряженности, я думаю, что традиционные потребители нефти из стран Персидского залива просто будут искать, ну, так или иначе, альтернативы, субститут. Иран, который продает свою нефть, по большей части уже нелегально, для него возникновение дополнительных рисков сверх тех, что уже существует благодаря вот торговле, да, теневой для ухода от санкций, но они очень сильно невыгодны.
Это было мнение политолога-востоковеда Николая Кожанова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшее время в Соединенных Штатах может появиться первый обвиняемый в организации охоты на ведьм. Так президент Дональд Трамп называет расследование возможного сговора его предвыборного штаба с Кремлем. О чем, вернее, о ком сейчас идет речь? Об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Владимир Абаринов.
После того, как спецпрокурор Мюллер пришел к выводу, что для предъявления обвинений в сговоре с Москвой ему не хватает улик, Министерство юстиции США начало по требованию президента расследование, при каких обстоятельствах и по чьей инициативе это дело было возбуждено. Одним из подозреваемых стал Эндрю Маккейб, бывший первый зам директора ФБР, исполнявший обязанности директора после увольнения с этого поста Джеймса Коми. Дональд Трамп не раз выступал с публичными нападками на Маккейба, называл его позором ФБР и нации и угрожал уволить, но Маккейб наотрез отказывался писать заявление по собственному желанию. Но в январе прошлого года генеральный инспектор Минюста обвинил его в неискренности, в том числе под присягой. Маккейб подал в отставку и издал книгу под названием «Угроза. Как ФБР защищает Америку в эру террора и Трампа». В рекламных интервью он отрицал обвинения в свой адрес и, наоборот, обвинял президента. Вы верите, что уволить Коми Трампу велели русские? Мы не знаем, и мы, конечно, не знали этого в то время. Думаю, важно понимать, что признаки, заставлявшие нас верить в существование угрозы национальной безопасности, накапливались на протяжении всего расследования, которое мы вели вплоть до осени 2016 года. Это и манера общения президента с нами, и тон его публичных высказываний на эту тему, и то, как он пытался подорвать наши усилия, давал понять, что не рад тому, что мы делаем, ну и тот факт, что он просил Джима Коми закрыть дело Майка Флинна, которое было важным компонентом нашего расследования, и уволил директора, когда тот отказался сделать то, о чем его просил президент. И вот теперь, на основании доклада генерального инспектора Министерства юстиции, группа федеральных прокуроров рекомендовала предъявить Маккейбу обвинение. На телеканале Fox News об этом с ликованием сообщил в своем ток-шоу ведущий Такер Карлсон. Вполне возможно, что никто другой не воплощает дух коррупции в Вашингтоне, округ Колумбия, так идеально, как бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб. В 2016 году Маккейб использовал свою немалую власть, чтобы не дать угаснуть охоте на ведьм за сговор с русскими. Пользуясь доверием, которое общество питало к его ведомству, он выборочно давал утечки конфиденциальной информации в прессу ради политической выгоды. Был пойман с поличным, когда его поймали, изобразил из себя жертву. Он скулил, пытался избежать последствий, а потом, поскольку мир не всегда справедлив, пошел на прибыльное место в CNN, компанию, лишенную всяких моральных принципов. Но теперь все изменилось для Эндрю Маккейба. У нас есть основания полагать, что мистер Маккейб может добиться некоторой справедливости. Федеральные прокуроры рекомендовали привлечь его к уголовной ответственности за его действия в ФБР. Federal prosecutors have recommended that McCabe face criminal charges for his conduct at the FBI. Личный адвокат и близкий друг президента Руди Джулиани настроен агрессивно. Он хотел бы судить всю шайку. If we have equal justice under the law, если у нас равное правосудие в соответствии с законом, Маккейб должен быть привлечен к ответственности, как и Коми. Вы не можете преследовать в судебном порядке одни случаи лжесвидетельства и не преследовать другие. Тот факт, что они демократы или они помогали Хиллари, не дает им иммунитета от закона, который получила Хиллари. О какой коррупции идет речь? Жена Маккейба Джилл в 2016 году избиралась в Сенат штата Вирджиния. Одним из ее доноров был политический союзник Хиллари Клинтон, тогдашний губернатор Вирджинии Терри Макколиф. Руди Джулиани считает, что вожди демократической партии брали взятки и у иностранных правительств. Его жена избиралась на выборную должность, и они брали деньги у Клинтон в то самое время, когда заминали дело Клинтон. Эти люди пытаются создать совершенно иную систему правосудия, чтобы Клинтонам, Байденам сходило с рук взяточничество. Они безнаказанно берут миллиарды у Китая, сотни миллионов у России, и, боже ты мой, Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост защищают их. Эндрю Маккейн не отрицает, что мог ввести в заблуждение законодателей и следователей, но считает это ошибкой, а никак не преступлением. Вы пойдете на сделку, чтобы самому распорядиться остатком своей жизни?
Absolutely not, under any circumstances.
Абсолютно нет, ни при каких обстоятельствах. Между тем, сам Маккейб еще в августе подал иск к Минюсту и ФБР. Он утверждает, что стал жертвой административного произвола и требует компенсировать ему репутационные потери. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Цитата. «Не прекращайте борьбу, делайте ваше дело, коррупцию можно победить». Такими словами попрощалась со своими подчиненными в начале июля 2018 года Лаура Кадруца Кевиши, уволенная с поста директора румынского национального агентства по борьбе с коррупцией, ДНА. Кевиши сейчас, возможно, самый известный прокурор в Европе и уж точно у себя на родине. У нее есть шанс стать еще более известной. Европарламент поддержал ее кандидатуру на новый пост прокурора ЕС. В ближайшее время кандидатуру Кевиши утвердит Европейский совет, высший орган Евросоюза. Парадоксальным образом это произойдет вопреки воле властей Румынии, родины прокурора, чью карьеру румынские политики не раз пытались прервать. Об этой выдающейся и отважной даме я беседую со своим коллегой, обозревателем Радио Свобода по европейским делам и политике Ярославом Шимовым. Если Лаура Кадруца Кевиши сейчас самый известный прокурор вообще в Европейском Союзе, то у себя на родине, в Румынии, она так или иначе, наверное, стала уже легендой. Не знаю, со знаком плюс или со знаком минус, как эта легендарная слава к ней пришла.
Благодаря ее стремительной и очень яркой карьере. Она в 33 года, в 2006 году, когда еще при прошлом президенте Басеску предпринимались довольно серьезные попытки очистки Авгеевых конюшен, так сказать, румынской бюрократии коррумпированной, была назначена генеральным прокурором и умудрилась продержаться в этой должности почти 8 лет, весь положенный срок, даже, по-моему, 2 каденции она продержалась, и заработала репутацию человека, действительно делающего свое дело, делающего его хорошо и, на удивление, неподкупно. Но это была первая глава. А вторая, более яркая глава, настала в 2013 году, когда Кевиши назначили главой специального национального антикоррупционного агентства, румынское сокращение ДНА. Эта служба ДНА, она подняла ее работу и сделала ее настолько важной и общественно значимой по результатам и по заметности в общественном пространстве, что, в общем, она стала фигурой действительно общенационального значения, и количество антикоррупционных дел, которые в этот период, а она 5 лет возглавляла агентство ДНА, расследовались, передавались в суды и доводились до завершения, оно превысило, ну, все, что было до этого в посткоммунистической Румынии.
А насколько плохо или хорошо сейчас, по оценкам международных институтов, в Румынии обстоят дела с воровством, с коррупцией, со взяточничеством среди чиновников и так далее?
Обстоят эти дела неважно. Румыния сейчас, по оценкам международной организации Transparency International, на этих проблемах специализирующейся, занимает 61-е место. Это данные за 2018, за прошлый год в мире по этому уровню коррупции. То есть это уровень, скажем так, значительной части развивающихся стран, ну, может быть, не Африки, но, тем не менее, это среди стран Европейского Союза, в которых пока сейчас до окончания процесса Брекзита входит 28 государств, Румыния находится на 4-м от хвоста месте. Хуже Transparency International оценивает только Венгрию, Грецию и Болгарию. То есть дела, в общем, неважные. Наверное, это сопоставимо с уровнем многих как раз постсоветских государств.
Такие люди обычно наживают с самого начала своей деятельности очень много врагов. Они наверняка есть и у этой дамы.
Безусловно, есть. Она получала и многочисленные угрозы в свой адрес. И, конечно, политики румынские, в первую очередь связанные с правящей ныне социал-демократической партией, они очень поначалу настороженно, а потом и откровенно враждебно относились к ее деятельности и деятельности ее агентства. Ну, чтобы не идеализировать, я скажу, что вокруг деятельности ДНА действительно возникали вопросы. Возможно, там было определенное количество вещей, которые, может быть, действительно можно оспорить с точки зрения не то чтобы формальной законности, но методов ведения расследования дел. В частности, больше всего Лауру Кевиши упрекали в подписании ряда соглашений конфиденциальных, непубличных с румынской спецслужбой СРИ, которые касались методов расследования антикоррупционных дел, в частности, прослушек, телефонных разговоров, то есть прямых каких-то антиконституционных действий там не нашли, но нашли массу таких сомнительных вещей, нарушения служебных инструкций и вещей, которые она, в общем, достаточно убедительно объясняла, что это все делалось, так сказать, для пользы дела. И польза дела была вполне несомненна. Но, с другой стороны, ее оппоненты указывают на то, что если так продолжать, так сказать, и доводить до некого логического завершения такие методы, то можно прийти и к обстановке, ну, скажем так, определенного запугивания и даже беззакония. То есть здесь где-то ДНА была в некоторых делах уже на грани, и это Кёвиши репутацию несколько осложняет.
Чем же она займется на новом посту? То есть что входит в функции прокурора ЕС?
В эти функции входит расследование нарушений и преступлений, совершенных при, скажем так, обращении с европейским бюджетом. Если говорить более человеческим языком, то это разного рода махинации, в первую очередь, с евродотациями, с тем, что Евросоюз выделяет своим членам, поскольку Евросоюз – это огромная машина, на самом деле, по перераспределению средств в рамках этих 28 государств. Там, на самом деле, дела очень серьезные. Дела о махинациях с евродотациями, они в каждой стране Евросоюза, их много. Особенно в странах как раз Восточной и Юго-Восточной Европы, в том числе в пресловутой Румынии. Таким образом, общеевропейская инстанция, которая могла бы действовать во всех этих странах и не была бы ограничена национальной юрисдикцией, до сих пор отсутствовала. Теперь она будет. Считают в Брюсселе, что это поможет, во-первых, большей прозрачности, а во-вторых, снизит возможности для махинаций в рамках отдельных стран-членов, поскольку рука руку моет, и когда расследование могла вести только своя собственная прокуратура, ну, в некоторых странах, естественно, получалось так, что на многое закрывали глаза. Вот недавний пример был в Чехии, когда дело против премьер-министра Андрея Бабиша и его фирм бывших, связанное как раз с евродотациями, было прекращено пражской прокуратурой.
Напомню, что о новом прокуроре ЕС Лауре Кёвиши мы беседовали с моим коллегой, знатоком европейской политики Ярославом Шимовым. И мы на этом завершим сегодняшний выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» от 20 сентября. С вами были продюсер Наталья Аркадьева и автор и ведущий Александр Гостев. Эфир «Радио Свобода» продолжит сейчас специальная программа моего коллеги Ивана Мартыненко «Розовая антресоль». Ее тема «Как Советский Союз готовился к ядерной войне в 20 веке». А я с вами прощаюсь. Оставайтесь на наших волнах и всего вам доброго.